В руках у Дмитрия Студенова, как это очень интересная
Скляника, вы
книжечка.
хотели сказать.
Ой, ага, да. Простите,
Это как раз и
совсем
есть
я
книга, я
увлеклась
понял. Это
поэзией
как раз
Дмитрия
книга
Воденникова.
«Вкусный обед для равнодушных кошек», изданная издательством «Аги». Это книга, в которой включены мои стихи, а также, вот, собственно, соавтор Светлана Лин, интервью. Со мной 4 интервью.
Дима, можете рассказать о книге «Девять измерений»? Книжка очень интересная. Насколько я знаю, в ней собраны 7 известных молодых поэтов 90-х годов из разных литературных школ и
Нет, вы ошибаетесь, там собрано
течений.
значительно
По
больше
крайней мере,
количества. Там
в
семь,
аннотации.
там нет,
Да-да-да,
там
и они
семь,
привели ее на
да,
свой
все правильно.
вкус авторов.
Да,
Да.
семь лонгрид-составителей, 7 звезд, которые приводят в это издание на свое усмотрение 7, я сейчас точно не помню, 7 или 9, авторов, которые им интересны. Таким образом указывается, таким образом показывается, ну, вся панорама современной поэзии, которая претерпевает, на самом деле, рассвет, по крайней мере, в 90-е годы она претерпевала именно рассвет.
Это ваша была идея?
Нет, это была идея Дмитрия Кузьмина. Он меня пригласил как составителя, одного из составителей раздела.
Дмитрий, а вот, насколько я знаю, любите вы говорить, что любовь позволяет вам жить в этом мире, и если делаете вы что-то без любви, у вас не
Ничего не
получается. Вот, например,
получается.
микрофоны ломаются, и вообще проблемы начинаются с интернет-вещания.
Нет, вы знаете, микрофон ломается не потому, что я что-то делаю без любви, потом у вас нет доказательств, что я это делал без любви. Нет, у вас ломаются микрофоны, потому что они просто сломаются. Да, и мой не ломается.
А, Дмитрий, а вот любовь все-таки к кому и к чему позволяет вам жить на нашей планете?
Любовь ко мне. Единственное, что я могу ответить на этот вопрос. Ну, я не знаю, Ань, ну как я могу ответить? Любовь к чему? Любовь к... Да по большому счету, любовь к свету. Я на самом деле об этом тоже часто говорил. Но больше всего я люблю скользящий солнечный свет, весенний. Я, кстати, никогда не понимал, почему весенний свет и осенний — это не очень похоже на летний свет, и тем более не похож на зимний. Все дело в том, что он, оказывается, идет под каким-то специфическим углом, поэтому он весь немножко скользящий. Вот тогда я чувствую, когда я вижу его, я чувствую себя счастливым.
А, опять же, у Геннадия Аги, позвольте мне вспомнить, есть такое чудеснейшее,
покойно,
да, стихотворение о том, что хотел бы я быть солнечным лучиком в твоей комнате.
Нет,
очень...
вот это мне совершенно непонятно, потому что я никогда не хотел быть ничем, ни, лучиком.
Ничем другим, чем Дмитрий.
Нет, нет, дело не в этом. То есть вот во мне, возможно, это плохо, во мне нет вот этого растворения. Я не хотел бы никому служить. Это так, это, возможно, что это даже минус мой. Я не хотел бы никому служить. И вообще я понял одну вещь. Вы смотрели когда-нибудь, я забыл сейчас режиссер, но вы сразу его вспомните, кто сделал фильм «Герой»? Не помните? Ну, бог с ним.
Мой детский сад, к сожалению,
да,
не позволяет.
А моя пенсия,
что,
да, моя пенсия не позволяет, позволяет в 8-й раз.
Подобного вот, типа не преподают.
Я вдруг
подобное.
Понял, что на самом деле вокруг меня на самом деле всегда существовали герои. Меня любили только герои. А я был всегда китайской лисой. Это оборотень, да, которого любят герои, которые гибнут из-за этой лисицы. Так вот, к сожалению, я, может быть, и хотел быть, ну, не лучиком, но таким заливающим солнцем чужую жизнь, но, к сожалению, играю более такую китайскую роль в чужой жизни, поэтому, к сожалению, мне это непонятно. Или как у Пугачёва там пройти по краешку твоей судьбы, мне тоже было всегда непонятно.
Дмитрий, ну а коли уж мы затронули тему отцов, только что Дмитрий рассказывал, что увидел он в одном своем ученике отца. Дмитрий, вот, наверное, родители ваши были творческими людьми, я об этом не знаю, уж расскажите нам.
Ну, во-первых, один родитель еще есть, у меня умерла только мама, когда мне было 6 лет. А папа, он физик у меня, но он писал стихи до 30 лет. Он очень, кстати, любил Есенина, вы тут вспоминали Есенина. Он очень его любил, и в свое время я издал папину книгу. Я собрал...
Стихов?
Да, стихов. Папа куда-то уехал, как раз с моей мачехой, с моим братом, ну, по папе и по мачехе.
А эту книжку можно ли приобрести? И...
Нет, ну я издал это для папы. Это достаточно маленьким тиражом, потому что я... И это было самое сильное. Вот, понимаете, я очень равнодушен к своим книгам, да, но их издавали издательства, да, всегда. То есть они не за свой счет издаются. А папину я издал за свой счет. И она была такая нежно-голубая. Ну, она была дешевая, поэтому это как раз было только начало всех вот этих частных издательств. И когда я читал, я совершенно не мог удержать, стыдно признаваться, но я не мог удержать слезы. Потому что там проходила папина жизнь, притом там молодая жизнь. А я уже пережил его в этом смысле, мне уже было, положим, 31. Да? А папа закончил писать стихи в 30. Ну, понимаете, да, я уже был старше собственного отца.
То есть сейчас ваш отец стихи не пишет?
Нет, сейчас папа не пишет стихи. Нет. Ну вот, папа физик. У нас, к сожалению, не сложились отношения в детстве. Потому что я, видно, то ли папе напоминал свою маму, которая умерла, папа очень ее любил. И которая попортила ему кровь, потому что, судя по всему, тоже была китайской лисицей. А папа тоже был героем. А во мне вот это по женской линии отравленная кровь передалась. И то ли поэтому, то ли потому, что я был дебилом. Что, впрочем, является правдой, потому что я был туповатым ребенком. Но, к сожалению, с папой у нас не сложились отношения в детстве.
Ну, совершенно не верится мне в то, что были вы туповатым ребенком. По крайней мере, я уверена, что детский сад у вас был каким-нибудь, наверное, очень глубоко развивающим учреждением.
Да, он был логопедическим, потому что я буквы «Р» не выговаривал, это точно.
У меня, кстати говоря, тоже был логопедический детский сад,
да, по поводу этого детского сада, также школы, папа всегда говорил: «Димочку надо сдавать лесную школу». Знаешь, что такое лесная школа? Слишком юный не знает, лесная школа — это школа для дебилов. Для устной отсталой. А все дело в том, что я, если вы не верите, какой я был одаренным юношей, я могу вам сказать, после чего... Я могу вам рассказать факт, после чего папино доверие ко мне было окончательно подорвано. Вот я ходил в обыкновенный детский сад, потому что он был единственный только логопедический, а вот в школу я ходил с английским уклоном. Только потому, что моя сестра старшая уже там училась. И там было собеседование. И когда меня туда привели, папа сидит, там сидели директрисы, завучи, тети такие. И они говорят: показывают мне Мишки в сосновом лесу картину. Они говорят: мальчик, Димочка, скажи, что ты видишь на картине? Я говорю: снег. После чего папа стал как вареная свекла. Я до сих пор не понимаю, почему меня взяли в эту школу. Потому что, если вы помните, Мишки в сосновом лесу, там вообще-то снега просто быть вообще не может.
Да, я имею. Притом я ответил,
потом я ответил искренне. Я не знаю почему, но видно что-то вот... Понимаете, во мне вообще было какое-то легкое безумие. Притом я искренне ответил, я был очень любезным мальчиком.
Дима, вы знаете, кстати, где растет сосна, изображенная на этой картине? Я вот летом, например, для себя обнаружила, была очень рада. Познакомилась с сосной. А растет она, кстати говоря, на Валааме в Карелии, в монастыре. Именно
мы
там
о чем ее... разговариваем? О Мишке в сосновом лесу?
Нет, ну просто вот...
Вообще, да.
Просто нет. О сосне, да. Дима, а можете прочитать что-нибудь совсем из раннего своего творчества?
Нет, из раннего я... Написания я ничего не буду читать. Во-первых, потому что я этого не помню. Во-вторых, потому что это было бы, с моей стороны, идиотское занятие. Потому что я отношусь к стихам как к жизнестроительству.
То есть это
щебенку, которую я так и не купил на рынке, или, условно говоря, забраковал, да, или ну, условно говоря, то, что насыпано в фундамент здания, я никогда, ни один хозяин, ни один человек нормальный, если он, конечно, до 40 лет не прекратил видеть в сосновом лесу снег падающий. Так вот, ни один нормальный человек не будет разрушать свой фундамент, чтобы показать тривиальную щебенку рыночную.
Дмитрий, а как вы считаете, стихи, они могут умирать? И если могут, то умирать? Много ли, да, у вас стихов умерло?
Да, стихи, да, стихи имеют такую... Особенность, стихи умеют умирать, да. У меня есть стихи, я пишу циклами, а это такой накат, то есть ты заболеваешь сначала, и, ну, условно говоря, тебя начинает таким образом, ну, условно говоря, извините за физиологию, тошнить как бы стихами, да. И, соответственно...
Дмитрий Быков, простите, кстати, очень любит это выражение. Тошнить стихами, да.
Дима Быков достаточно забавный персонаж, но замечательный в чем-то, потому что, ну, мне, например, очень нравится его Борис Пастернак. Вот то, что вышло в «Жизель», замечательно. Я просто снимаю шляпу перед Димой Быковым, хотя бы только за это. Так вот, и стихи на самом деле бывают иногда шлаковые. То есть те стихи, которые тебе просто нужны для того, чтобы перекинуть мостик к следующему, да, и проходит время, и они умирают. К моей чести, надо сказать, что у меня таких стихов очень мало. Если не говорить про ту щебенку, которую я никому не собираюсь показывать.
А на эмоциях ли строятся эти циклы, или же на каких-то мыслях?
Ну, как я могу так сказать? Они строятся на том, что ты говоришь правду. Я не знаю, как сказать, на эмоциях, на внутренней правде, которую ты проговариваешь. Они, естественно, это мысль, потому что стихи — это всегда мысль, только это не такая четкая мысль, А, Б, В, да? Это мысль, стихи вообще держатся на мускулатуре мыслительной. И, разумеется, это очень сильное эмоциональное напряжение, по крайней мере, для меня, потому что я знаю, что есть масса стихов. Почему я, кстати, не люблю свои стихи? Я их, по большому счету, и не читаю никогда. Вот я даже книгу свою не могу прочитать, потому что мне кажется, что это очень тяжелое занятие — читать мои стихи. И хотя там действительно есть свет, я сейчас скажу это совершенно без всяких реверансов, я слишком хорошо знаю, что есть в моих стихах. У них есть свет, у них есть жизнь, и у них есть бессмертие. Бессмертие не стихов. Не мне это решать, судить и об этом говорить. А бессмертие, которое человек может оттуда вытянуть. Они могут спасти человека, как они уже спасали кого-то, да, и меня в том числе. Ну вот, но при всем при этом, вот Ахматова говорила, мне очень нравится это высказывание ее, потому что любой поэт впадает в отчаяние от самого себя. Она говорила: боже мой, что это стихи, кто их будет читать? Это же черный по черному, углем по черному. Ну, то есть она вот так воспринимала свои стихи. У меня, конечно, не черным по черному, у меня углем по цветному, да, но там слишком много цветов, цвета, да, голубизны, розового цвета, бордового, пурпурного. И при всем при этом все это черное. Знаете, вот таким, даже не углем, а гуашью такой. И мне кажется, это просто очень тяжело.
Дмитрий, а вот как, может быть, художник, дизайнер, вы реализуетесь? Так красиво рассказали, что даже захотелось как-то.
Я бездарен абсолютно, как художник, дизайнер. Я ничего не способен сделать. Я вообще очень такой узконаправленный человек. Я почти ничего не могу делать, поэтому вот с чего я начался наш разговор. Я уважаю чужие ремесла, я уважаю чужие профессии. Журналист — это прекрасная чужая профессия. Прозаик, как вы написали в вашем анонсе этого прямого эфира, что тоже является неправдой. Прозаик — это еще одна прекрасная, еще одна чужая профессия, которой я не владею и которую я очень уважаю в людях. Вот вас, например, я уважаю, ведущего. Потому что, на самом деле, я по большому счету, ведущий никакой. Вот если бы я вел бы разговор. Я ведущий как бы такой.
Один. Совсем захвалил меня.
Нет, один, который... Я не хвалю, я говорю правду.
Журналист, он работает...
Свет, можно поближе к микрофону?
Журналист работает с другим материалом. То есть для него материал — это другое, да, нечто иное. А поэт, он работает со своим внутренним материалом. И вот Дмитрий говорил еще такую вещь очень важную. Я сейчас ее повторю. Когда-то он мне говорил, что вот если там, допустим, тебе стыдно и больно, вот тогда, значит, стишок состоялся. То есть вот ты вывернул себя, свою внутреннюю правду, да? И вот тогда все состоялось, тогда все случилось. Я думаю, что это, ну, может распространяться не только на стихи, но и на жизнь.
Светлана, соавтор книги...
Светлана Лин. Да, Светлана Лин, соавтор книги «Вкусное обилие равнодушных кошек».
И Дмитрий Водинников в эфире «Живого радио». Непонятно, то ли конфликт, то ли диалог поколений у нас здесь происходит в нашей студии. Дмитрий, наверное, я думаю, пришло время стихов, а не только наших конфликтов и диалогов. Поэтому вам слово.